Дорогие братья и сестры, очень рад всех приветствовать здесь сегодня, в этот воскресный день, посвященный Господу, когда мы приходим в храм для того, чтобы слушать Слово, принимать таинство и насыщаться духовной пищей. Вообще нам так сложно быть в тишине, каждому из нас. Мы все время стремимся куда-то бежать, мы все время стремимся что-то делать. Есть, знаете, такая одна притча про человека, который постоянно приходил в храм, когда там никого не было, задолго до богослужения или оставался после богослужения. И он просто сидел в тишине, чем привлек внимание священника. Пастор к нему подошел и спросил: «Скажите, пожалуйста, вот что вы делаете в храме, когда вот вы здесь сидите в полном одиночестве? Вы, наверное, молитесь Господу, что-то вот высказываете Ему, какие-то свои нужды». «Нет, — говорит человек, — я ничего не говорю, я просто слушаю». «Ну тогда, наверное, Бог с вами о чем-то говорит, дает вам какие-то откровения, какое-то слово Он сообщает вам». «Нет, — говорит, — Бог тоже ничего не говорит, Он тоже слушает». Вот в такой вот в тишине этот человек был перед Богом. Вообще тишина очень важна для нас. Она нам нужна так же, как воздух. Она нам нужна так же, как свет нужен растениям. Потому что если ваш разум переполнен эмоциями, словами, мыслями, рассуждениями, размышлениями, то очень сложно бывает найти среди всех тех вещей, которые мы сами производим, наши мысли, наши эмоции, наши чувства, найти присутствие Бога. В нашей физиологии заложены две вещи. Я об этом много раз уже говорил, я не буду повторяться подробно. В нас заложены две вещи. Первое, мы созданы для того, чтобы переживать присутствие Бога. И это заложено в нашей нейробиологии. Это заложено в физиологии нашего мозга. Наш мозг так создан, что он способен и призван думать о Боге. Если мы этого не делаем, то мы не до конца реализуем свою собственную человеческую природу, такими, какими нас сотворил Бог. И второе, мы сотворены, чтобы служить ближнему, понимать его, чувствовать, что он думает, и служить ему. Знаете, там зеркальные нейроны, там прочие-прочие вещи, разные особенности нашей структуры мозга, они говорят нам о том, что мы созданы для того, чтобы взаимодействовать с другим человеком, а психология говорит, что наибольшее счастье мы обретаем тогда, когда мы не потребляем, но когда мы служим и отдаем. Итак, сегодняшнее чтение евангельское. В начале пути Иисус пришел в одно селение. И здесь женщина имени Марфа приняла его в дом свой. Итак, по пути в Иерусалим Иисус останавливается в доме своих друзей. Это были две сестры Марфа и Мария. Они сестры Лазаря, которого Иисус воскресил. И мы читаем об этом в Евангелии от Иоанна в 11 главе. И вот Марфа выходит из дома, чтобы поприветствовать Иисуса. Видно, что она хозяйка, глава семьи, у нее все под контролем. Она вышла и позвала Иисуса, она приняла его в дом свой. Это ее дом, она хозяйка, очень активная женщина. Такая, знаете, коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. И была у нее сестра Мария, которая ничем подобным не занималась. Явно это был не ее дом, она, возможно, не была в нем даже хозяйкой. Она села у ног Иисуса и слушала слова Его. И вы знаете, это интересный момент, потому что в те времена только мужчины, ученики могли сидеть у ног раввина. Женщины должны были заниматься домашним хозяйством. Удел женщин был знаменитый 3К – «Kinder, Kirchen, Küchen». Кухня, дети и Kinder, Kirchen, и кухня, и церковь. Церковь, дети, кухня. Все. Они занимались тремя вещами. Приходили в синагогу, слушали, что говорят умные люди. Приходили домой и занимались домашним хозяйством. Просвещаться, наполняться какими-то теологию изучать. Это был удел мужчин. Если вы приедете в Израиль сейчас, то вы увидите, как ходят ортодоксальные евреи. И можете обратить внимание. Обязательно обратите, когда вы будете в Израиле. Идет такой, знаете, в шляпе, в лапсердаке, со всеми там веревочками, которые должны висеть, принципе, и сами человек. И обычно у него в руке какая-нибудь маленькая книжка, псалмы или кусочек Торы, какая-то книга. Он идет и все время ее читает. И даже на улицу почти внимания не обращает. Идет и читает ее. А сзади, такая в платочке, в длинной юбке, вот такая идет жена с таким длинным выводком детей. И еще, может быть, знаете, впереди так коляска такая с двойней. Или с тройней. Бывают такие даже, так, коляски. И еще штук 5-7 сзади. Она занимается домом, а муж занимается возвышенными делами. Он либо сам раввин, либо учится у раввина. И сидит у его ног. Потому что в те времена, как был стол, тогда не сидели за столом, как вот мы будем сидеть сегодня во время чаепития. Тогда стол был очень низенький, так низенько, и люди возлежали вокруг него. И у ног учителя лежали или сидели только ближайшие ученики. Иисус нарушает все правила приличия, допуская женщину сидеть у своих ног. Но это еще очень важный момент, потому что он тем самым уже поднимает достоинство женщины на очень высокий уровень. И ведь мы знаем, что первые люди, которые встретили воскресшего Иисуса, это были женщины, которые рассказали о нем, которые проповедовали воскресение. И вспомните Акилу и Прескилу, мужа и жену, которые тоже научали и назидали, что было революционным для того времени, когда женщина не имела права вообще ничего в религиозном смысле или в социальном смысле. И даже если женщина-апостол. Кто знает женщину-апостола? Как ее звали? Как? Еще раз. Нина – это равноапостольная. Еще? Мария Магдалина. Да, но ее не называли апостолом. Но да, она была ближайшей ученицей. Юния. Юния, известная среди апостолов. Ее многие даже называют, что она была женщиной-апостолом. Это удивительно. Но тем не менее, Иисус поднимает женщину на очень высокий уровень. Она может воспринимать духовные истины. Дальше мы читаем. Марфа же заботилась о большом угощении. Вообще каждый из нас может принимать различную пищу. Вы знаете про 4 вида пищи? 4 вида мы можем принимать пищи. Что такое пища? Пища – это то, что созидает, дает силы и дает вещества питательные, которые помогают созидать наш организм. Это пища материальная или пища съедобная. Мы съедаем еду для того, чтобы получить микроэлементы, из которых строится наше тело. Если мы будем есть только углеводы, наше тело будет очень крупным, как у меня примерно. Если мы будем есть белки, то у нас будут хорошие мускулы. Если мы будем есть сбалансированное питание, то мы будем вполне такими стройными людьми. Потому что те вещества, которые мы потребляем, они созидают наше тело. Это съедобная пища или материальная. Но есть пища и нематериальная, которую мы также постоянно потребляем. И которая точно так же созидает наше мышление, наш разум, наши поступки и прочие-прочие вещи. Итак, второй вид пищи – это чувственная еда. То есть то, что мы потребляем через органы чувств – зрение, слух, вкус и так далее. Следите за тем, что вы потребляете. Что вы читаете? Какие вы вещи читаете? Читаете ли вы в интернете только скандалы? Или вы стараетесь смотреть что-то более назидающее? Читаете ли вы низкопробные романы или классическую литературу? Читаете ли вы Слово Божие каждый день? Знаете, я в субботу, в пятницу вечером уже была, суббота фактически, я проповедовал в реабилитационном центре под Таллином. Я говорил этим людям, которые там находятся, что для вас это удивительное, может быть, самое лучшее время в вашей жизни. Потому что у вас есть время для того, чтобы назидаться Словом Божьим, питаться им каждый день. Я в свое время, в своей молодости, однажды учился целые там, 2 года в корейской семинарии у корейцев. Кто-нибудь встречался с корейцами в своей христианской жизни или практике, с корейскими христианами? Нет. Я вам скажу, чем они отличаются от всех остальных. Они очень много молятся. Ну, они любят молиться. Они уходят в горы и молятся, могут на неделю уйти в горы молиться. Они могут молиться всю ночь. И они очень много читают Библию. У нас даже был такой марафон, когда мы за неделю прочитывали Библию от первой главы книги «Бытие» до последней главы книги «Откровения» по очереди. Читали. И такой марафон был 2 раза в год. чтобы мы хотя бы 4 раза за эти 2 года смогли прочитать Библию целиком. Но они же понимают, что мы люди ленивые и больше никогда этим заниматься не будем, наверное. Но они ошибались, потому что благодаря этому они в нас заложили любовь к чтению Библии. Это было прекрасное время, и это была прекрасная пища, когда мы могли и насыщаться столько, сколько нужно. И эта пища, она формировала наше мышление, она формировала наши взгляды на мир. Это может быть разная пища, духовная или чувственная. И поэтому всегда думайте о том, что вы едите. Назидает это ли вас? Помогает это вам смотреть на мир более оптимистично? Помогает ли вам исполнять волю Божию? Помогает ли вам, в конце концов, это развиваться? Или вы просто это потребляете для того, чтобы убить время? Например, в социальных сетях? Или читая низкопробную литературу, глянцевые журналы и прочее? Мы убиваем время. Времени у нас не так и много. Если мы посчитаем, сколько времени нам уделил Господь активной жизни, то это очень немного. И сколько из нее мы тратим на совершенно пустые, никчемные вещи? Наполняя себя бессмысленной едой, тяжелыми углеводами, которые, может быть, делают наш разум очень тяжелым, таким, знаете, такое ожирение разума может быть иногда, да, своего рода. Но пользы от этого нет никакой. Третий вид пищи – воля. К чему направлена ваша воля? Кем вы и будете через какое-то время? Куда направлены ваши намерения, ваши желания и ваши мотивы? Направлены ли лишь только на то, чтобы достичь каких-то эгоистических целей в своей жизни? Помните, мы читали 5-6 главы послания Галатам про дела плоти и про плоды духа? Дела плоти – это эгоизм. Это все эгоистическое. Мне, я хочу. Дела духа или плоды духа – это то, что направлено на служение ближнему. И вам об этом скажет не только богослов. Если вы почитаете книги по личностному росту, то вы увидите, что по-настоящему развитие человека возможно только тогда, когда он служит другим, когда он созидает что-то важное для другого человека. Настоящий экологичный или такой духовный бизнес, да, это когда мы создаем что-то полезное для общества и дарим ему, людям. Настоящая жизнь – это когда мы дарим что-то новое в этот мир, когда мы улучшаем его. Наша цель – реализоваться во что-то большее, чем только я. В служении другим. Какова ваша воля? На что направлены ваши намерения и ваши желания? Только ли к чему-то личностному или личному? Мне, себе, карьера, деньги? Или вы это делаете для того, чтобы улучшить мир вокруг? Чтобы принести кусочек Божьей красоты и Божьей любви в наше общество, на мое рабочее место, там, где я служу Богу, за станком, за рулем машины, за офисным столом, за компьютером, неважно где. И, наконец, четвертый вид пищи – это наши мысли, сознание, наше мышление. О чем вы думаете больше всего? Думаете ли вы о том, как все плохо вокруг? И, наверное, нет никакого выхода из создавшейся ситуации. Или вы стараетесь думать о чем-то позитивном? Это тоже будет созидать вас, и это тоже будет формировать вас как личность. Ваша личность будет расти, в том числе и из тех мыслей, которые к вам приходят. Помните, что вы – это не ваши мысли. Вы – это нечто более глубокое. Когда вы находитесь в глубокой тишине, то вы можете увидеть, что некоторые движения воли, они не ваши. Некоторые мысли или большая часть мыслей – это не только вы. Они в вас рождаются. И они могут быть хорошими, могут быть плохими, но они не определяют то, кем вы являетесь. Вы сами решаете, принимать их или не принимать. Есть еще сознание коллективное. Это самое плохое на самом деле. От него сложнее всего избавиться, потому что его очень сложно обнаружить. Знаете, я помню, когда у нас наступил кризис в Латвии. Какое было коллективное сознание у нас? Последний выключает свет в аэропорту. Последний уехавший. Это было такое коллективное сознание, и оно приводило к некоторым действиям, к вашему самоощущению, такой депрессии. Да, все, ничего больше не будет, ничего хорошего в нашей стране не случится и так далее. Коллективное сознание на нас влияет. И люди, которые приезжают откуда-нибудь там с Украины или с Узбекистана или с Казахстана, говорят, а чего вы такие депрессивные, у вас же все хорошо. А вы говорите, ой, как все плохо у нас. Денег нету, и с работы какая-то плохая, и все воруют, и грабят, и работодатель зарплаты не уплачивает. Они говорят, да у нас вообще там денег не платят месяцами. А если платят столько, что мы можем там до дома доехать, и они уже кончаются, 3 раза в магазин сходить. А вы еще жалуетесь? Мы привыкли жаловаться, это наше коллективное сознание. Не пускайте это коллективное сознание жалобщика, не пускайте это коллективное сознание пессимиста в свой разум, не позволяйте ему вас формировать. Наоборот, будьте теми людьми, которые будут вместе формировать позитивное коллективное сознание вашего окружения. Вы, как говорят психологи, являетесь совокупностью 7 человек, с кем больше всего общаетесь. Вот 7 человек, которые больше всего с вами общаются, или вы с ними общаетесь. Вы от них принимаете мысли, вы от них принимаете намерения и так далее. Станьте одним из 7 людей, которые будут формировать кого-то рядом с вами в позитивном, правильном, оптимистическом ключе. Если таких людей будет больше, то коллективное сознание нашей страны изменится. И многое изменится. И экономика изменится, и общественная жизнь изменится и так далее. Коллективное сознание может вести к раздору. Иногда люди начинают концентрироваться на том, что нас разделяет. В обществе, в стране, культура, национальность, что угодно на самом деле. Не позволяйте этому негативному, деструктивному коллективному сознанию влиять на вас, становиться вашей пищей. Станьте частью коллективного сознания, которое будет созидать единство, позитив и движение вперед. Будьте теми людьми, кто созидает, а не кто разрушает. Марфа подошла к Иисусу, около которого сидела Мария, и сказала ему, здесь удивительная вещь она говорит, «Господи, она говорит, или тебе нужды нет, что сестра одну меня оставила служить? Скажи, чтобы она помогла мне». Вообще, это удивительная вещь. По-моему, это единственный рассказ в Евангелии, где один из учеников указывает Иисусу, что ему надо делать. Представляете, да? Иисус, великий учитель, чудотворец и так далее. И к нему подходит Марфа. Я напоминаю вначале, что какое отношение было к женщинам и положению женщин. И говорит, Господи, ну скажи ей что-нибудь, да, видишь, что она нам не помогает. Ну, я тебе говорю, делай, как я хочу. Вот скажи ей, пускай она мне поможет по хозяйству. У Марфы, скорее всего, она была, знаете, такой многостаночницей. У нее было много-много-много всяких дел. Она умела делать кучу дел одновременно. Она же была такой хозяйкой. Может, у нее на кухне что-то там пригорело или вышло из строя, микроволновка сломалась, или там работники там овощи с рынка не принесли, и салатики не получается настругать. У нее стресс начался. Ну, видно, что она в стрессе. Но нормальный человек к Иисусу не подойдет, не станет ему приказывать и не говорить, что ему нужно делать. И вот она в этом стрессе подходит к Иисусу и говорит, «Господи, тебе нужды нет, что сестра одну меня оставила? Скажи ей, чтобы она помогла мне». Иисус не стал ее ругать, он понимает, у нее стресс, она не в себе. Что он делает? Знаете, он говорит так, Марфа, алло, 2 раза повторил ее имя, назвал, Марфа. Он возвращает ее к самой себе. Знаете, бывает такое, когда вас несет эта вот негативная волна, мысли, эмоции, чувства, еще чего-то, и вы перестаете вообще что-то контролировать. Вас понесло, называется. Это вот, знаете, опять же, у психологов называется негативная воронка. Затягивает в негативную воронку. Что в этом случае нужно делать? Скажите сам себе. Там, Николай, я там, Павел, кто ты? Кто я? Задайте себе этот вопрос, кто я и где я? Что вокруг меня происходит? Вернитесь в реальность. Когда вас несет ваши мысли могут быть ужасно деструктивными. Когда вы питаете себя и мысленной отравой, такой ментальной отравой, ваши мысли будут очень деструктивные. Чтобы выйти из этой воронки, вам нужно вернуться в реальный мир. В тот реальный мир, где только вы можете встретить Бога. Бога вы не можете встретить в будущем, вы не можете встретить в прошлом. Если вы встречаете Бога в ваших мыслях, это будет ваш собственный маленький ментальный идол. Но не тот Бог-творец, который сотворил этот мир. Его вы можете встретить только в реальном мире, здесь и сейчас. Когда вы вглядываетесь, как он разворачивает свиток вашей жизни перед вами каждую секунду. Послушайте меня, 20 минут назад вы еще не были здесь, в этом храме. Секунду назад вы не слышали этих слов. Эти вещи, они стали разворачиваться перед вами в этот самый момент. Как говорил один богослов, когда его спросили, где Бог? Он на высоте, Всевышний, он везде, или он внутри нас? Он сказал, он там, и там, и там, и есть еще одно место, где он точно есть. Он находится на одну секунду впереди вас. И он разворачивает свиток вашей жизни перед вами в каждом мгновении. И вы можете наслаждаться этим процессом, когда Бог разворачивает свиток вашей жизни. Благодарите Его за каждый миг. Принимайте этот каждый миг. Он может быть плохим, он может быть хорошим, но это то, что есть сейчас. В моей жизни было много разных вещей. Хороших, плохих. Меня даже пытались убить однажды. Это было неприятно, честно скажу. Но когда я оглядываюсь на свое прошлое, я понимаю, что тот, кто я есть, я являюсь совокупностью всех тех событий, которые со мной произошли. И очень хороших, и очень плохих. И вот именно такой, какой я есть, меня такого любит Бог. И тебя Он любит такого, такого, какой ты есть. Со всеми твоими хорошими и плохими событиями. Если они у тебя появятся, какие-то плохие события в твоей жизни, помни, что они тоже будут формировать тебя таким, которого будет любить Бог все равно. Вне зависимости ни от чего. Он тебя любит. Такого, который сформирован всей твоей жизнью. И дальше Иисус, как хороший друг, Он показывает Марии, Марфе, куда ей надо двигаться. Он ведет ее к самопознанию. Он говорит ей: «Марфа, Марфа, 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 ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у него». Знаете, помните, что вы не многостаночники, и вы не многозадачные существа. Гай Юлий Цезарь, о котором говорили в книжках, что он мог выполнять 5 дел одновременно, не мог их делать одновременно. Просто он очень быстро умел переключаться с одного дела на другое. Только одно нужно. Если мы... И мы всегда делаем этот выбор, на чем мы сосредоточены. Мы есть там, где есть наше внимание. Если мы концентрируемся или сосредотачиваемся на чем-то негативном, мы наполняемся этим самым негативом. Если мы концентрируемся или сосредотачиваемся на чем-то позитивном, мы наполняемся этим самым позитивом. Мы можем сосредоточиться на делах плоти или можем концентрироваться на плодах духа. Мы можем думать о чем-то мирском и эгоистичном или концентрироваться на том, что дает нам Бог и к чему Он нас призывает. Иисус показывает очень хороший пример. Дело в том, что Марфа и Мария – это, с одной стороны, два типажа людей. Иногда это говорят о том, что вот есть, что в церкви должно быть и деятельная жизнь, и созерцательная жизнь. Но посмотрите, в этой истории Иисус не говорит Марфе, что она поступает хорошо. Он говорит, что лучшая участь у Марии, которая сидела у ног Иисуса и слушала Его. Почему? Потому что самое лучшее действие – это то, которое вытекает и рождается из созерцания. Если вы сначала делаете, 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 потом сели, посидели и помолились, то вы можете увидеть только одно, что вы занимались суетой. Но если вы пребывали в присутствии Бога и сидели у Его ног, а потом, когда вы получили видение и вдохновение, вы пошли и начали что-то делать, то вы можете убедиться в том, что вы делаете по воле Божией. Когда вы исполняете то, к чему вас призывает Бог. Деятельность, она происходит из созерцания. Деятельность, она происходит оттуда. Слова, они рождаются из тишины. Все явления рождаются из этой пустоты и присутствия, из которого они рождаются в эту секунду. Мне очень нравится иногда, знаете, просто сидеть и просто наблюдать над тем, что происходит вокруг меня. Мои мысли. Вот не было этой мысли, раз она родилась, очень интересно. Не было этого чувства, и оно появилось. Не было этого ощущения физического. И оно родилось вдруг внезапно. Вот в этот самый миг я чувствую, как меня начинает там покалывать в спине, а раньше не покалывало. И я понимаю, что все эти вещи, маленькие, простые, которые я могу осознать, они являются частью всей этой огромной вселенной, которая каждую секунду проявляется из небытия в бытие. И это прекрасный, вдохновляющий опыт, который наполняет смыслом и глубиной все, что мы делаем. Поэтому я вас призываю. Питайтесь хорошей пищей. Питайтесь хорошей пищей физической. Вы знаете, в церкви об этом мало говорят почему-то. Только во время Великого Поста и Адвента немножко говорят про пищу. И то в лютеранской церкви больше говорят, ну так, пища это не обязательно, что-то другое, можно там от телевизора отказаться или просто больше каких-то там проповедовать Евангелие или молиться. Только сейчас в церквях, знаю, там Рик Уоррен или еще в некоторых начали приглашать диетологов. Вот у нас, кстати, будет скоро клуб интегральной жизни, мы пригласим человека, который будет как раз говорить о правильном питании осознанном. Потому что мы неправильно питаемся и получаем негативные плоды. Знаете, как пасторы иногда, знаете, любят шашлык есть. Я тоже люблю шашлык, есть такой грех у меня. А потом смотришь, 45 лет и инфаркт. У меня знакомые даже так вот умирали. Потому что питался неправильно. Мы питаемся неправильной пищей, интеллектуальной. Мы потребляем все, что угодно, кроме того, что нас назидает, кроме того, что делает нас лучше. Мы можем читать хорошие книги. Не обязательно вы должны читать только религиозную литературу. Читайте хорошую классику, читайте хорошую современную литературу. Читайте журнал «Ригас Лайкс», простите за рекламу. Очень хороший интеллектуальный журнал, на русском языке тоже есть. Пожалуйста, питайте себя хорошими намерениями и желаниями. Вы будете тем через год, через два, куда у вас есть сейчас намерение. Развивайтесь постоянно, постоянно думайте о развитии. Если вы не будете развиваться, вы просто отстанете. Знаете, как у Алисы в «Зазеркалье», если не бежать очень быстро, то даже на месте стоять не получается. Наш мир такой сейчас. Если мы не бежим очень быстро, мы даже на месте не можем остаться. Мы деградируем. Поэтому нам нужно всегда развиваться и думать, куда мы идем. И, наконец, питайте нормально свой мозг позитивными мыслями, правильными мыслями, духовными. Вот это вот, знаете, постоянно, когда человек находится... Я знаю, как люди впадают в депрессию. Я просто это видел, и даже у меня самого были такие иногда периоды. Как они получаются? Одна мысль цепляется за другую мысль, за третью мысль, за четвертую. И они начинают множиться, 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 множиться негативные мысли. И тебя затягивает этим, как камнем просто, в воронку депрессии, в воронку негативного. Не позволяйте себе этого сделать. В православии есть очень хорошая аскетическая практика наблюдения за помыслами. Вы почувствовали этот негативный помысел? Не пускайте его в свой мозг. Не давайте ему питать себя этим. И коллективное. Не принимайте негативного коллективного мышления. Станьте частью позитивного коллективного мышления. Вдохновляйте других людей. Вдохновляйте. Давайте, говорите им слова воодушевления. Говорите им слова, которые будут формировать их видение будущего. Потому что от нас в том числе зависит то, какая наша страна, наше общество, наш город будут через 5, через 10, через 20 лет в конце концов. Нас мало, но христиан вообще в этом городе очень много. Если мы будем формировать позитивное коллективное мышление вокруг себя, мир станет лучше. Мы принесем в него частичку Божьей любви. Но откуда это все исходит? Как не ошибиться, как не формировать ложные вещи? Опирайтесь в тишине. Просто ежедневно, 5 минут, утром и вечером, больше не надо, 5 минут посидите у ног Иисуса. Так, как мы это делаем во время лекции Дивина по средам. Мы просто сидим у ног Иисуса и просто слушаем. И Он тоже просто слушает. И мы вместе слушаем, и нам хорошо вдвоем. И это время, эти 5 или 10 минут утром и 5-10 минут вечером, когда вы не читаете, когда вы не молитесь, когда вы ничего не делаете, но просто сидите в тишине. А знаете, как это сложно? Человек начинает иногда даже пугаться. Некоторые люди боятся быть в тишине сами с собой. Когда они вот оказываются в такой ситуации, нужно что-то делать. Они не могут. Они ерзать начинают. Я провел эксперимент в этом реп-центре, я специально так сделал. Они закончилось прославление, а я сижу, и мы молчим. Минуту молчим, 2 молчим. 3 минуты это был предел. Тогда все начали ерзать, потому что у них еще нет этого опыта быть самим собой. Они бежали всю жизнь себя. Кто в алкоголь, кто в наркотики, кто еще во что-то. Лишь бы не остаться наедине с самим собой. В этой тишине. Но только в этой тишине мы по-настоящему можем встретить присутствие Бога. И это то присутствие, которое будет нас питать правильной пищей, правильными вещами и правильными намерениями. Эта правильная и здоровая еда духовная, она будет рождаться из опыта общения у ног Иисуса. Я вас призываю, возьмите себе намерение на эту неделю. И 5 минут, больше не надо, 5 минут. Утром побудьте в тишине. Прежде чем вы что-то начнете делать, прежде чем вы начнете общаться, прежде чем вы откроете свою электронную почту или свой Facebook, 5 минут. Сейчас лето, можно сесть на балконе или на террасе и насладиться Божьим творением. И вечером 5 минут перед сном просто сядьте и посидите в тишине. И вы увидите, как это очень простая вещь. 5 минут в тишине, они будут изменять вас. И они помогут вам делать сознательный выбор той пищи, которую вы принимаете каждый день. Вы будете есть правильную еду, духовную, интеллектуальную, волевую. Вы будете формироваться правильными мыслями. Потому что из этой тишины с вами будет говорить Бог. Аминь.